Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской.
Добрый день.
Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Коношенков. 12 ноября передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, говорит Коношенков. Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, вошел в город Степанакерт. Также добавляют, вдоль линии соприкосновения сторон на Горном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов. Передовые подразделения миротворческой бригады совершили марш по маршруту Горе, Сус, Гейтала, перевал Лысогорский, юго-западная окраина Шуша и приступили к развертыванию 4 наблюдательных постов в зоне ответственности «Юг». Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин-совхоз Лысогорский с выставлением 6 временных наблюдательных постов. Мы следим за развитием событий на Южном Кавказе. Верховный суд России освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда «Баринг-Восток» американца Майкла Калви. Его обвиняют в махинации на 2,5 миллиарда рублей. Оставили некоторые ограничения и перевели судебное слушание в Москву.
Из-за чего это произошло? Суд отметил, что следствие по делу уже завершено, а фигуранты давно сидят под домашним арестом. Другие, кроме Майкла Калви. И не нарушают его условия, не мешают расследованию. Судья так учел данные о личности обвиняемых и их семейном положении. Я напомню, в конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств Восточного. Это значит, что менее тяжелое преступление. Также обратили внимание на состояние здоровья Калви. Он недавно перенес операцию, у него злокачественная опухоль бедра и для реабилитации нуждается в прогулке на свежем воздухе. В итоге ему назначили меру пресечения, называется в виде запрета определенных действий. То есть он не может покидать свою квартиру после ночью, после определенного времени, и не может общаться со своими коллегами из банка и из инвестиционного фонда. Ну вот, в принципе, и все. Кроме того, суд снял арест с части имущества, которое было арестовано в рамках этого дела, там, с квартиры и еще с личного автотранспорта, с мотоцикла, так как это не относится к тем доходам, которые могли быть получены преступным путем. И, значит, но это не значит, что можно говорить о том, что уголовное дело может быть закрыто. Вот что говорит по этому поводу адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин.
Наверное, уже можно говорить о том, что заканчивается так называемый корпоративный конфликт вокруг Банка Восточный. Было прекращено судебное разбирательство о взыскании с Калви и других лиц более, по-моему, 9 миллиардов рублей убытков. Мы видим о том, что стороны договорились, некий корпоративный конфликт, видимо, уже исчерпал себя, и, соответственно, тот механизм уголовного преследования, который был использован в рамках разрешения корпоративного конфликта, он уже не имеет никакого смысла. Вместе с тем говорить о том, что Калви сможет избежать уголовного наказания, ну, на мой взгляд, немножко преждевременно.
А все потому, что должна переквалифицировать еще прокуратура, то есть снять это обвинение. Кроме того, как я говорила, суд перенесен в Москву, потому как основная часть свидетелей находится в Москве. Это 90 человек, которые должны давать показания. И вот в условиях пандемии организовать их перемещение в другой город просто, ну, как бы невозможно и не совсем будет рационально. Фигуранта дела Калви француз Филипп Дель Паль, Иван Зюзин, Ваган Абрагян, Максим Владимиров и Алексей Кордичев тоже находятся под домашним арестом. Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы больше половины акций компании International Financial Technology Group. Вот это в чем
это может быть
суть
вообще
обвинения. Суть обвинения? Ну вот сейчас все идет к тому, что стороны конфликта
договаривались. Мне кажется, что дело развалится сейчас.
Нет, оно не разваливается. Стороны конфликта договорились и пришли к мировому соглашению. Так что будет выплачена там какая-то компенсация тем, кто пострадали и подавали иск. Но как бы мошенничество, там, растрата средств все равно остается... Растрата средств все равно остается, а ущерб будет уже... Как бы ущерб не будет, так как он будет возвращен. И те деньги были возвращены в банк, и те, кто подавали иск, тоже получили компенсацию.
Будем рассказывать нашим слушателям о решении суда и вообще о судебных заседаниях по этому делу.
Радио «Спутник».
Президент Молдавии Игорь Дадон повторно пригласил лидера оппозиционной проевропейской партии «Действия и солидарности» Майю Санду на теледебаты на общественном телеканале «Молдова-1». Он что, не наговорился или что?
Нет, дело в том, что он уже ее приглашал.
Так.
А она первый раз не пришла, и теперь она опять не пришла.
Ах, вот.
Да. Она для всех... оказалось неожиданным, что она отказалась прийти на дебаты, которые планировались 11 ноября. Тем более, что до первого тура именно она требовала от властей организовать такие теледебаты. И вот она 11 числа не пришла, он ее пригласил еще раз, и сегодня она опять не пришла. А выборы вот уже вот 15 ноября, вот уже времени почти что не осталось. Дадон заявил, что он готов ответить.
Слушай, она никак не объясняет, что она не пришла-то?
Она женщина, она может не объяснить.
Вот это сексизм.
Почему? Я защищаю ее.
Тогда ладно.
Ладно. А вот Дадон, президент Молдовы, говорит, что он готов ответить на все вопросы, которые будут заданы, объяснить, что мы сделали и что еще сделаем для того, чтобы Молдова стала страной, в которой хочется жить. Люди ждут ясности, предложений конкретных решений, а не пустых заявлений и обвинений. Это он, видимо, в пику своей соперницы, которая сейчас... в оппозиции. Значит, я напомню, что по официальным данным Санду получила в первом туре 36% голосов, обойдя Дадона, у которого 32,6% голосов. Эксперты считают, что это за счет голосов трудовых мигрантов за рубежом, для которых власти открыли 139 участков. Имеется в виду, это трудовые мигранты в Европе, да, ориентированные на проевропейский курс Молдовы. И так как ни один из кандидатов не набрал более 50 голосов, вот в это нынешнее воскресенье пройдет второй тур. Ну и что же ждать от второго тура, нам расскажет эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Опросы говорят о том, что если во втором туре придет 150 тысяч голосующих в диаспоре, то Санду, конечно, выиграет. Вопрос в том, что непонятно, на каком основании эти люди могут приходить голосовать. Если мы вот сравним ситуацию в Молдове с ситуацией в Литве, где примерно такое же количество иностранных рабочих, то в Литве на недавних парламентских выборах за границей голосовало примерно 3-3,5% от общего числа голосующих. В Молдове в первом туре голосовало, в принципе, 15%. При таких цифрах, когда все голосующие в диаспоре голосуют за Санду, вообще не имеет смысла голосовать в стране. Это просто фикция.
Так, ну, это же как все устроено.
Есть и там же еще одна интрига с другого края. Есть еще голосующие из Приднестровья.
Так.
Жители Приднестровской...
У которых есть гражданство Молдовы.
У которых есть гражданство Молдовы. Всего посчитали, что есть 250 тысяч таких граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье. Для них были открыты участки. Сколько участок? 42 избирательных участка в 22 населенных пунктах. Это те, которые находятся более в восточной Молдове. И на некоторых этих участках, ну, в том числе и в Кишиневе тоже, правда, были открыты участки, и на некоторых участках были провокации, им не давали голосовать, устраивали там потасовки, заварушки, пытались закрыть эти участки. Так что есть, видишь, еще интрига с голосующими из Приднестровья. И вот для них, для участия во втором туре определили требования и некоторые условия. Они, выезжая на голосование, должны будут представить на КПП документы, которые подтверждают наличие гражданства Молдовы. А так-то можно же ездить без, не показывая паспорт, и КПП можно свободно проезжать.
Вот ты с чего это взяла? Кому можно там спокойно проезжать?
Гражданам Приднестровья и Молдовы.
А-а-а. У меня там спрашивали паспорт.
Ну,
я не гражданин,
гражданин,
конечно, да.
Да.
Ну, надо же.
По возвращении во внутреннем паспорте Республики Молдовы будут проверять наличие штампа об участии в голосовании. В паспорт будут ставить.
Паспорт, штамп?
Да. Его будут проставлять на избирательных участках для тех, кто из Приднестровья. А те, кто не получил такой штамп, а просто так поездил туда-сюда, будет вынужден отсидеть в карантин. По ковиду.
Вот. А для чего это все делается?
В первом туре приняло участие, чтобы увеличить количество голосующих из Приднестровья, потому что в первом туре приняло только 14 тысяч, а из 250 тысяч. Это сколько? Это всего 5%.
Да.
Да, всего лишь-то. А если бы они приехали и проголосовали, то, может быть, Додон и выиграл бы сразу.
А ты думаешь, они прям там все за Додона? Это их право, в общем, голосовать за кого хотят.
Ну, предполагается, что большинство из них за Додоном.
Ну что ж, когда же говоришь, 15 числа, да?
Да, воскресенье.
О, 16 будет о чем нам рассказать.
В эфире «Радио Спутник».
А пока давай скажем о том, что власти Гонконга лишили депутатских мандатов 4 законодателей за непатриотические действия. Представляешь? Вот так. В знак протеста против этого решения 15 депутатов Законодательного совета Гонконга от оппозиции объявили, что тоже подают в отставку. Но я не знаю, там расстроился кто-то, что они подали в отставку?
Вот этот термин «патриотизм» и «непатриотизм» закреплены теперь в документах. И в качестве патриотизма это обязательное юридическое требование ко всем членам парламента Гонконга. Там их 70 человек. И если ты не обладаешь патриотизмом, не знаю, как его меряют, ну, в общем, то без судебного решения тебя отстраняют от твоего занятия депутатской деятельности. И вот решение о дисквалификации от этих 4 человек. Они выступали...
Патрия, да? Это же отечество. Отечество.
Нет, они не патрия.
Да, что такое патриотизм? Патрия – это отечество, да? Патриотизм – любовь к родине. Гонконг – это часть Китая, вот по нынешним документам.
Вот
да?
Эти четверо человек выступали за введение санкций против Гонконга. Депутаты Гонконга выступали за введение санкций против Гонконга. Ну вот, в принципе, как бы справедливо, да? Ну, не знаю, насколько справедливо. Ну, в общем-то, это их законы. Да. Как раз накануне, буквально вот на этой неделе, был принят новый регламент Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. И там ввели вот этот вот термин патриотизм и непатриотизм, и сразу же их
китайцы.
Отчислили.
Это уже китайцы. Не?
Гонконг.
Гонконг? А, ну извини, я Гонконг. Тебя запутал. Да, извини. Это Гонконг. То есть к Китаю вообще никакого отношения. Сейчас речь только
Почему
о Гонконге.
Почему никакого
да?
отношения? Но ну, Гонконг имеет отношение
ну,
к Китаю?
Ну имеет отношение.
Законы где принимаются?
Чьи?
Гонконг,
если это
в том
часть...
числе Гонконга.
Ну, в Пекине.
Да, вот. Поэтому все там имеет отношение. А-а-а. Друг с другом это все связано. Вот, кстати, об этом говорит профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Владимир Колотов.
Я понимаю, почему они сейчас ввели эту норму именно для Гонконга. Речь идет о том, что значительная часть вот этих оппозиционных сил, которая пыталась несколько раз устроить революцию зонтиков в Гонконге, она управлялась из-за рубежа. Соответственно, китайским властям это дело очень не нравится. Соответственно, их пытаются поставить на место путем введения вот таких юридических норм. То есть это некие силы, даже есть такой термин, на китайском Титу и Шили – это враждебные силы. Но это совсем уже жестко. Но в данном случае вот их пока что мягенько так очень обвиняют в том, что недостаток патриотизма. Вот люди действуют, значит, вот по указке неких нехороших внешних сил.
Ничего себе мягенькие, да? Взяли, лишили полномочий.
Ну, слушай, их не посадили, не расстреляли, палец не отрезали. Так что мягенько, слушай, отстранили от занятий депутатской деятельности. Ну, ладно, ну... Между прочим, вот это изменение в регламент о патриотизме и непатриотизме вводили не для этих депутатов, которые сейчас работают. Их ввели для будущих депутатов, которые будут избираться в следующий созыв парламента. Угу. И выборы должны были пройти 6 сентября, учитывая уже вот эту поправочку небольшую про патриотизм, не патриотизм. Но их перенесли из-за пандемии. Этот парламент продолжает работать, непатриотичный. Так что решили применить данную норму регламента уже к нынешнему составу. И вот, вот такой вот эксперимент.
Ну что, будет опять революция зонтиков? Не будет. Мне кажется, не будет.
Я думаю, что посмотрим, что как там.
Договорились.
Радио «Спутник».
Я лучше вот тебе расскажу про то, что Министерство здравоохранения России рекомендует регионам организовать медицинскую помощь пациентам, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции на дому, с применением телемедицинских технологий.
Ты знаешь, этот закон не так давно действует о телемедицине, всего лишь с 2018 года. И одна из норм этого закона говорится о том, что первая встреча, первая консультация должна быть очной. На ней ставится диагноз, назначается лечение, и только потом врач имеет возможность с помощью телемедицины консультировать своего больного. Однако в этом году, как раз в разгар пандемии, законодателями приняли поправку к этому закону, что вот в таких вот случаях чрезвычайных происшествий, стихийных бедствий, пандемии, карантина, можно первую встречу тоже проводить по...
Ну, вот с помощью телемедицины.
С помощью телемедицины.
Обычная видеосвязь, в общем, да?
Это даже обычный телефон.
Даже телефон.
Даже обычный телефон. Ага. Там только нюанс есть такой, что ты должен зарегистрироваться как бы в этой системе, ну, то есть сначала тебя... И все эти записи хранятся несколько лет, чтобы иметь возможность проконтролировать врачей. Но не стоит опасаться, что могут быть неправильно, да, поставлены диагнозы, потому что все равно диагноз с помощью телемедицины, с помощью телефона или даже видео, диагноз все равно ставить не будут. Потому что вот опросили врачей, которые сейчас работают с помощью этого метода, и они говорят, что чаще всего звонят о том, куда обратиться, да, какую помощь себе оказать и куда обратиться. Это где сделать тест, как правильно его делать, кому он необходим.
Что, докторов отвлекают с вопросами, где сделать тест? Да. В интернете посмотри, где сделать тест.
Не у всех же есть интернет, а телефон есть у всех. Мы же говорим сейчас о людях, которые...
Ты понимаешь квалификацию доктора? Нельзя медсестре позвонить и спросить, где
поэтому как раз и приняли депутаты эту поправку, потому что телемедицина — это не обязательно врачебная помощь, потому что там сидит оператор, который твой вопрос перенаправляет специалисту. То есть
вот это интересно.
Администратор, медсестра, врач, какой специализации врач, потому что обращаются, где делать КТ, куда поехать, к какому врачу обратиться, часы работы. Угу. Это вот все по телемедицине. Ну и кроме того, есть же такие нюансы, как корректировка лечения. Допустим, больной говорит, что пью ваши лекарства, а температура все равно держится. Да? Корректировка лечения может быть таким вот образом. Давай вот послушаем комментарий доктора медицинских наук, члена Комитета Государственной Думы по охране здоровья Бориса Менделеевича.
На мой взгляд, это случаи, когда нет тяжелого течения. Во-первых, это в случае организационных вопросов, куда ехать, в какую поликлинику, какому врачу, необходимо ли сдавать тест, проходить компьютерную томографию, либо ее не проходить, если проходить, то где. То есть вот такие организационные вопросы. Либо в тех случаях, когда состояние пациента не требует с точки зрения тяжести этого состояния госпитализации. Никто не отменял личного осмотра, перкуссии, аускультации. То есть вот это, к сожалению, невозможно сделать с точки зрения телемедицинских консультаций.
И еще одна важная часть, очень большая часть телемедицинских вопросов и консультаций, это, знаешь что, это консилиум врачей. То есть врач пришел на прием и увидел какие-то необычные симптомы. Или он увидел то, с чем раньше не сталкивался. Или в данной ситуации есть какое-то, допустим, аллергия на что-то, что он раньше не встречал. С помощью телемедицины, так же самое в этой системе, то, что записывается и идет через вот эту общую базу, он проводит консилиум с другими врачами, старшими, там, ну, не по должности, а как это называется?
Ну, да, может более быть, профессиональными.
Или более узкими более специалистами, с аллергологами, да, иммунологами, чтобы...
Ну, и потом, я так понимаю, что расстояние в данном случае не имеет какого-то грандиозного значения, да? То есть, если врач из Коми, например, в чем-либо сомневается, он может позвонить там врачу из Петербурга, вот так вот.
Да, да, в какой-то научный центр, да, если у него есть какие-то сомнения по какому-то там симптому или по какому-то применению какого-то конкретного препарата. Так что это не только обращение больных, а это еще очень много общения врачей между собой и приобретения необходимого опыта, который они так не могут организовать.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Хорошая новость из Дании. Власти этой страны пересмотрели решение об уничтожении всей популяции норок. Министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия, рыболовства, пищевых продуктов Могенс Йонсен заявил, что правительство постарается спасти животных. Как, Лена, как?
Ты знаешь, я вот сначала услышала, что норками занимается министр по вопросам гендерного равенства. И, честно говоря, испугалась за этих норок. Но ты знаешь, вот как раз именно этот министр Могенс Йонсен вместе с премьер-министром страны... Что смешного?
Лена.
Вместе с премьером страны Мете Фредериксен... Я уже запутываюсь в конце дня. Вот как раз они вдвоем и заявили о планах массового истребления норок, чтобы предотвратить
распространение.
Да. А теперь они на пресс-конференции говорят, мы постараемся спасти животных. Правительство ничего не имеет против разведения норок. Наоборот, мы помогаем его развитию. Это важная отрасль экономики, которая обеспечивает много рабочих мест.
Ну, уже 2,5 миллиона уничтожили, забили.
Вот норок. 4 ноября было принято это решение об уничтожении всех норок. Всего находится 1139 норковых ферм в Дании. И особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии. Посчитали, что примерно где-то в этих хозяйствах около там, 15-16 миллионов норок. И забиты уже 2,5 миллиона. Не 1 миллион, как мы считали.
Нет, ну еще можно спасти, вон сколько.
Да, ну так они теперь будут спасать. Заявление властей о необходимости массового уничтожения норок, как зараженных, так и здоровых, вызвало резкую критику со стороны представителей отрасли и оппозиционных партий, которые потребовали отставки вот этого министра гендерного равенства. Давай послушаем, что по этому поводу говорит... Наш общественный деятельность, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Вот этот случай с этими норками показал во всей красе цинизм человеческой популяции, которая сама себя хочет убедить, какая она гуманная. Истерики, кошечку кто-то там обидел, собачку куда-то там выбросил, да? Вот тут мы неделю смакуем это. А когда миллионы норок ни за что были уничтожены, ни одна гринписовская организация, ни одна там наша зеленая рать, которая у нас тоже, слава богу, сейчас. Это говорит о том, что все эти наши зеленые – это просто политиканствующие на заказ.
Поняла. Ну что, норки спасены?
Да нет, не спасены. Я не очень понимаю.
Не веришь ты этим министрам?
Нет. Ну как я могу не верить министру гендерного равенства Дании? Вот что ты такое у меня спрашиваешь? Ну просто, Лен, ну смотри. Говорят, 14-17, от 14 до 17 миллионов норок там, да, жили себе, жили на фермах. 2.5 миллиона уничтожили, положим. А что, остальные что там, доживут до старости и до пенсии? Ну, их же буквально...
На шкурке?
Их же буквально, ну, там, ну, не сейчас их уничтожат, да, да, ради шубочек. Шубочек для, для модниц. Ну, так их уничтожат к следующему сезону. Ну, что это за вот, разговоры? Если бы это были дикие животные в лесах Скандинавии...
Да, мне кажется, это все-таки лицемерие.
Так-то,
с этими норками.
С этими норками, да. И тут говорит министр такой, мы их спасем. От чего мы их спасем?
Мы постараемся их спасти.
Мы постараемся их... Ну, хорошо. От чего мы их спасем? Что их летом собьют там или осенью все равно для того, чтобы сшить шубку какой-нибудь мадемуазель. Да?
Ну, то есть слушай, теперь эта новость у нас уже не хорошая, а наоборот, какая-то не очень хорошая новость.
Не очень хорошая. Сначала хотели порадоваться за норок,
а
в конце концов... Вот все-таки 2020 год сложный, в том числе и для популяции норок, не только для человеческой. Этот эфир мы провели для вас вместе с Еленой Глещинской. Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».